Глава 14. Москва, квартира Ивлевых. С самого утра собрались с женой детей. Галия проинструктировала Загита, где что лежит из еды. Наготовила вчера, пока Ирина Леонидовна на подхвате была. Загит предложил оставить Тузика дома, но я все же решил закинуть его в деревню на время ремонта. Что, бедный пес будет краской лаком дышать? А у бабушки он уже как дома себя чувствует, и мы поехали в деревню все вместе. Галия с детьми в переносках сзади, а мы с Тузиком впереди. К 10 были уже в деревне. А Лероева, оказывается, еще ночью приехали, а сейчас умчались за Жариковыми. Их ждали с минуты на минуту. Москва, торгпредство, компании семьи Эль-Хаш. Выдумав, что у него есть какие-то дела, Фердаус с самого утра поехал в торгпредство, чтобы позвонить отцу в Северную Италию. При девчонках он не мог обсуждать Аишу открытым текстом, а ситуация уже такова, что полунамеками ее не описать.
«Отец», — взволнованно говорил Фердаус, — «я по Аише снова. Тот парень, Марат, ее познакомил уже со своими родителями, со своими братьями. Он учит ее русской борьбе, самбо называется, 3 раза в неделю по вечерам. А вчера он заявил, что собирается учить арабский, просит меня найти ему курс арабского. Отец, это все может выйти из-под контроля в любой момент. Надо принимать какое-то решение».
«Хорошо, сын, ты прав. Я сегодня же позвоню Аль-Багдади. Пусть что-то решает. В конце концов, это его дочь».
Не стал машину во двор загонять, все равно скоро ехать в сельсовет. Перенес только вещи в комнату, что нам выделили. Перед отъездом Галия накормила детей, и они так сладко спали сейчас, что решили остаться с ними на улице. А то, если занести в дом, им станет жарко. Поставил переноски с детьми на лавку у дома и сел рядом. Тузик занял пост под лавкой. А жена пошла узнать, может, чем помочь надо. Так мы и сидели, пока не приехали Алероевы с Жариковыми. Ахмат тоже оставил машину на улице, и они всей толпой пошли к дому. Аришка с мамой сразу поспешили к переноскам. Пока я со всеми обнимался, мама металась от одного моего сына к другому, пытаясь разглядеть и понять, на кого похожи малыши и насколько они схожи между собой.
«Ну, копия Павлик маленький», — восторженно восклицала она. «Оба наши дети».
Чуть не поперхнулся от такого заявления. Хорошо ли я не слышала. «В смысле наши?» — потрясенно уставился я на нее. «А что, сомнения были?»
«Сынок», — отмахнулась мама, мол, не придирайся к словам. «Наши, в смысле, в нас пошли, а не в Якубовых».
«Подожди, подрастут, тогда и посмотрим. Что сейчас-то обсуждать?» Попробовал я закрыть эту тему. Но гордая мама уже показывала Аришке еще 2 братиков и объясняла, что и Саша ее братик, и Руслан с Андрюшей братики. Малая быстро посчитала на пальцах, что у нее 3 братика. «Ходит она в садик?» — спросил я подошедшую Ирину с Санькой на руках.
«Ходит», — кивнула сестра. Она была все такая же худющая, осунувшаяся и измученная.
«Да уж, 2 маленьких детей — это еще та нагрузка». Выглянула Галия и обрадованно приветствовала всех, тоже начала всех обнимать.
«Не стой, не стой, раздетая на улице, грудь застудишь», — обняла ее мама. «Пойдемте все в дом».
«Я с малыми тут постою, пока не проснутся», — ответил я. «Идите без меня».
«Как ты справляешься сразу с 2?
Озабоченно смотрела мама на Галию.
«Я же только в выходные одна. В будни со мной помощница целый день. И у папы сейчас отпуск, он с нами живет, тоже очень помогает». «Помощница — это очень хорошо», — одобрительно взглянула на меня мама.
Они все прошли в дом, со мной остался только Петр.
«Ну, сейчас начнется», — с досадой произнес он, закуривая.
«Инна задаст жару. Почему у Галии есть помощница, а у меня нету?»
«Петь, Инна реально устала, паршиво выглядит. С детьми тяжело», — озадаченно взглянул я на него. «Неужели он этого сам не видит? Это же не работа. Пришел домой, лег на диван и плюешь в потолок. Еще и суббота-воскресенье выходные и отпуск целый месяц. Тут круглосуточная вахта, без выходных, без отпусков годами. И не нужен отдых. Не хочешь сам с детьми оставаться и отпускать ее на полдня хотя бы раз в неделю отдохнуть от вас всех? Найми кого-нибудь. Просто усталость имеет свойство накапливаться, а потом рано или поздно рванет так, что мало никому не покажется. Ни тебе, ни детям.
Поверь, тебе проще будет периодически давать ей короткий отдых, чем потом долго и упорно лечить, хорошо, если не в стационаре».
«А как все остальные живут? Я не понимаю», —
раздраженно посмотрел на меня зять. «Что-то я не припомню, чтобы у моей матери какие-то помощники были». «Люди все разные. Кто-то жилистый и выносливый, а кто-то слабый и физически, и психически. Короче, я тебя предупредил. Инна на пределе. Ей нужен отдых и помощь. Что с этим делать, сам решай».
«Эгей!»
— услышали мы от калитки. «Это Григорий с Родькой приехали, оба нагруженные. У Гриши в руках была большая коробка».
«Что же вы мне в багажник ее не поставили?» —
кивнул я на нее.
«Своя ноша не тянет», —
улыбнулся Гриша и поздоровался с нами. «Тут начали все выходить из дома».
«Что, уже пора?» — удивился я, как время быстро пролетело.
«Кто-то поедет, кто-то пешком пойдет», — ответила Никифоровна. «Мы же все не поместимся в машинах».
«Анна Никифоровна», — полез обниматься с ней Григорий, — «поздравляем», — вручил он ей коробку.
«А это вам», — протянул Родька Трофиму свою сумку. «Осторожно, это бьется».
«Хрусталь, небось», — хитро прищурившись, взвесил в руке сумку Трофим.
«Откуда вы знаете?» — растерялся Родька, и мы все рассмеялись. В машинах поехали женщины с детьми, а мужчинам пришлось идти пешком. Родька, естественно, причислил себя к мужчинам. Видел в зеркало заднего вида, как он довольный шел в припрыжку, держа за руки отца и деда. Рядом с ними шагал Трофим. «Семья наша становится все больше и больше. Дай это Бог, чтоб все были здоровы и жили долго». У сельсовета уже собирался народ, не ожидал, что у наших стариков уже столько друзей. Хотя Трофим-то местный, да и бабушки уже второй год тут живут, со всеми перезнакомились. Фоторужье отдал Грише, сами мы с Галией детей в руках держим. Из переносок их вытащили, чтобы жарко не было. Гости не раздевались, только новобрачные поснимали пальто и шапки. Все собравшиеся внутри не поместились бы, поэтому много народа осталось снаружи и глазели через открытые двери. Саму процедуру бракосочетания провели быстро, а потом начались торжественные речи. Не понял, зачем это надо было, перешли бы в клуб, там и говорили бы, все равно вся толпа туда потом отправилась. Почти сразу прямо с улицы заиграла гармонь. Новобрачные выходили из сельсовета, осыпаемые мелочью, рисом и конфетами. Смеялся, аж не мог остановиться. Ну, деньги, ладно, чтоб жизнь была безбедная. Ну, конфеты, чтоб жизнь была сладкая. А рис-то? Это же символ плодородия. Нафига он старикам? Ну, нет, по шаблону гонят. Веселье началось. Галию и Инну Саньки посадили к себе в машину. Ахмат повез маму с Аришкой, а все остальные пошли в клуб пешком под гармонии частушки, благо идти было совсем недалеко. В большом зале стулья сдвинули к стенам, притащили откуда-то столов. Микрофонов и громкой музыки не было. Атмосфера почти домашняя, то, что надо с маленькими детьми. А вообще детей было очень много, и маленьких, и постарше. Устроили, короче, наши старики праздник чуть ли не всему колхозу. Аришка тут же себе друзей нашла и с визгом носилась по залу. Наши пацаны проснулись через какое-то время, думал, раньше их шум разбудит. Нас проводили в соседнюю комнату. Галия их покормила, переодели им памперсы и вышли с ними на руках к народу. Пацаны тут же скривили губки, испугавшись, но мужественно сдерживались какое-то время, а потом успокоились, прислушиваясь к звукам гармонии, и смотрели вокруг. Смотрели с таким серьезным видом, наверное, думали, куда мы, блин, попали. Долго оставаться не стали, и наши притомились, спать уже надо было. И Санька у Жариковых раскапризничался, отвез Галию с Инной домой. А веселье только раскочегарилось. Дома Инна занялась Санькой, которому надо было штанишки сменить, а мы принялись своих укачивать. Оказавшись в тишине, они быстро заснули. «Хотите, вернемся?» — предложил я. «Наши на шум особо не реагируют. Хочется спать, спят».
«Не, Санька уже только в тишине спит», — ответила Инна. «Еще и шторы надо днем задвинуть, чтобы сумрак был, иначе ни в какое не заснет. А попробуй в одной комнате этому королю еще два раза в день условия для сна создать, особенно когда все дома. Пойду я лучше с ним посплю».
«Иди, конечно». С сочувствием посмотрел я на нее.
«Как хорошо, что у нас не одна комната», — задумчиво глядя ей вслед, проговорила жена.
«Как приятно, что ты это понимаешь и, надеюсь, ценишь», — подумал я.
Наши парни проснулись часа через два, а Инну Санька поднял гораздо раньше. У него дневной сон уже сильно короче, чем у наших детей. Инна, наверное, только уснуть успела, ходила с ним на руках, как зомби. Тут Галия есть захотела. «Кормящую мать впроголодь держим. Непорядок», — пошутил я. Решили вернуться на праздник, благо ехать совсем недалеко, и потусили там еще какое-то время. Самодеятельный концерт мы пропустили, но зато попали на танцы. Веселились все, как могли. Петр с Аришкой на плечах танцевал. Родька цыганочку плясал очень прилично. Неплохо его обучили к школьному представлению. Мама с бабушкой забрали у Жариковых детей, чтобы они могли вдвоем отдохнуть, потанцевать. Но вместо танцев они просто сели немного в стороне со стаканчиками вина в руках. А как только Санька закапризничал минут через 15, Инна тут же оказалась рядом, и отдых у нее на этом закончился. Зато мы с женой нагулялись и объелись, и дети нам совсем не мешали. Кто бы что бы ни говорил, а памперсы — великое дело. Не настолько их хватает, как в будущем. Все же нынешняя модель несовершенна, но толк от них определенно есть. Вскоре я увез Галию и Инну с детьми опять в бабушкину хату. Москва, квартира Ивлевых. Загид накрывал на стол в ожидании сыновей. Сбегал за хлебом, докупил две бутылки коньяка, хотя зять показал ему, где лежат его запасы алкоголя. Но надо же и совесть иметь. Дочь и так вон сколько еды наготовила перед отъездом, желая порадовать родных. Страшно представить, сколько лет мы не сидели с парнями все за одним столом. Думал Загид одновременно и с тоской, и с радостью от предстоящей встречи со старшим сыном. Тут раздался звонок в дверь. Первым добрался Руслан с вокзала. Осталось дождаться, когда Марат привезет Рафа из Шереметьево. Вскоре появились и они. Мужчины не плачут, пара скупых слез не считается.
«Ты повзрослел», — не мог насмотреться отец на старшего сына. «Как же я рад тебя видеть», — признался он и позвал всех за стол.
Пропустив пару рюмок и сказав несколько общих тостов, Загид уточнил, получится ли у Рафа дождаться Галию.
«Она очень хотела с тобой увидеться», — говорил Загид. «Они с мужем завтра специально пораньше со свадьбы бабушки Павла уедут, чтобы тебя повидать».
«Я знаю, мы с ней договорились, и я на вечер завтра обратные билеты взял».
«Прекрасно»,
— обрадовался Загид и рассказал еще об одной просьбе хозяев.
«А много там плитки?» — спросил Марат. «За раз управимся?» «Не знаю», — пожал плечами Загид. «Кухня, две ванны и туалет. Может, и два раза придется съездить».
«Так, может, и не будем откладывать в долгий ящик?» — предложил Руслан. «Поехали, мужики», — обратился он к братьям. «Сразу все сделаем и будем спокойно сидеть. Сделал дело, гуляй смело, а? А то мне завтра выезжать уже».
«Ну а что, давайте», — поддержал брат Раф, догадавшись, что Руслан хочет поговорить с ними без отца.
«Бать, мы тогда в гараж, а ты будешь тут принимать и наверх поднимать лады?»
«Давайте»,
— не почувствовал подвоха Загид. Парни быстро по-армейски собрались и через несколько минут уже сидели в машине Марата.
«Ну давайте, рассказывайте, что у вас тут происходит», — потребовал Раф. «Что у матери с отцом?»
«Отец ей условия поставил, чтобы помирилась со всеми. Иначе развод», — ответил Руслан. «Расскажи лучше, как мать к тебе съездила».
«Да лучше бы не приезжала вообще. 5 лет не встречались. Ночь переночевала, впечатление у всех теперь еще на 5 лет».
«С грустью», — ответил Рафик. «На ровном месте повод нашла, чтобы все испортить. Не нравится ей, что у жены брат инвалид».
«Так он уже есть. Нравится, не нравится, какая разница? Ничего же не изменится, если недовольство этим все время высказывать»,
— недоуменно проговорил Марат.
«Это ты нашей маме объясняй»,
— ответил Раф.
«Как у вас с Настей дела?»
— оглянулся он на Руслана. «Нормально. Мать ее возле дома отловила, прощения просила. Настя теперь все ждет, когда мы к ней все вместе придем. Думает, ждет нас дальше счастливая и мирная жизнь. Вот не знаю теперь тебя, послушав, что ей делать, идти, не идти. И как с ней потом общаться, когда она ерунду какую-нибудь опять выкинет? Я уже на пределе. И вроде хочется шанс родителям дать, конечно».
«Да нет уже никакого шанса»,
— горько вздохнул Раф. «Моя семья знать ее не хочет».
«Так что ж делать?»
— с беспокойством спросил Марат. «Мы что, так и будем смотреть, как они разводятся?»
«Ну а что ты предлагаешь?
повернулся к нему Раф.
«Помирить их надо как-то».
«Как?»
— печально усмехнулся Руслан. «А главное, зачем? Ты представь себя на месте отца. Он сегодня еле сдержался, когда Рафа увидел. Знаешь, что он мне сказал? Я не знал, что можно жить по-другому со всеми в мире и дружбе. А теперь знаю, больше, как раньше, жить не могу».
«Мне все это не нравится», — насупился Марат. «И Аиша моя маме понравилась».
«Это пока.
А представь, она начнет с ней воевать, как с моей Настей. Что ты тогда скажешь?»
«Не знаю»,
— честно признался Марат.
«Хорошо. Допустим, с твоей Аишей у нее будут хорошие отношения. Но у нас у матери четверо, и только с твоей семьей у нее проблем не будет. Вспомни, что она Павлу и Лике устраивала».
«А, кстати, что там было?»
— спросил Раф.
«Да развести мать их все хочет», — ответил Руслан.
«У них же детей уже двое», — удивленно уставился на брата Раф. «И, судя по всему, Пашка этот для нашей сестрички все делает. Квартира в Москве, машина, хотя сам еще всего лишь студент. Что маму-то не устраивать может?»
«Вот, понимаешь», — воскликнул Руслан, — «ни логики, ни смысла. А вы говорите мирить».
«Я не говорю, пусть сами разбираются», — уверенно заявил Раф.
«Блин, неужели это все?»
— с отчаянием в голосе спросил Марат. «Я всегда так своей семьей гордился».
«Короче, мы стоим тут у гаража уже полчаса», — опомнился Руслан. «Открывай давай ворота», — гордился он. «А кто не гордился?»
Еще через час Ахмат привез маму с Аришкой и Родьку. Перенесли с Ахмадом подарки из машины, и он уехал обратно.
«Мне надо с тобой ехать?» — спросил я его.
«Да нет», — ответил он. «Половину подарков мы уже перевезли. Гриша с Петром там помогут загрузить, а ты здесь разгрузить поможешь».
К вечеру стало прохладнее, караулил в доме, когда он подъедет. Уставшая Аришка с Родькой сидели на диване в обнимку и что-то обсуждали. Соскучились друг по другу. Мама, Галия и Инна сидели тут же за столом, каждая с ребенком на руках, и болтали. Галия рассказывала маме и Инне про вторую квартиру, что нам после рождения близнецов дали, и что с понедельника у нас начнется ремонт. Будем объединять две квартиры в одну. Глядя на несчастное выражение лица, Инна ругал себе, что забыл попросить жену не говорить пока при сестре о второй квартире.
«Надеюсь, Петр, ты меня простишь, если выживешь».
Потом мама рассказывала новости из Святославля. «У директора нашего завода конфликт вышел с новым начальником милиции города», — делилась она. «Уж не знаю, что они там не поделили. Ахмат мне мало что рассказывает, но шансов теперь в исполком как на работу ездит. Вызывает без конца. Как бы ни пришлось в срочном порядке перевод Ахмаду куда-нибудь устраивать. Он Шансову не просто коллега, он его друг. Как бы его ни засыпили эти разборки. Паны дерутся у холопов, чубы трещат».
Тут увидел фары в темноте и пошел помогать разгружать машину. «Что там за конфликт у Шансова с новым начальником милиции?» — поинтересовался я заодно. «Что-нибудь серьезное?»
«Да вообще, по сути, бредовая история. Из мухи слона раздули», — с негодованием воскликнул Ахмат. «У Шанцева жена в школе работает медсестрой. Ну, ты знаешь. А у начальника милиции сын там учится. Ну и что-то жене его не понравилось. Вроде Наталья невнимательно к парнишке отнеслась. Там ерунда какая-то была. То ли порезался, то ли еще что. Она зеленкой пацана обмазала и учиться дальше отправила. Короче, мамаша прилетела в школу, давай орать на Наталью. А та же, за словом, в карман не полезет, отбрила так, что та дар речи потеряла и чуть не захлебнулась собственным ядом. Ну и мужику своему нажаловалась».
«А мужик-то нормальный?» — спросил я.
«Да в том-то и беда, что такой же идиот, как и жена. Все в городе от него стонут. Шанцев пытался все в шутку и недоразумение перевести, а Филимонов как набросился на него с угрозами. Ну, Шанцев ему и ответил, ты же его знаешь».
«Ты, главное, смотри, чтоб тебе их разборки не зацепили».
«Да, из-за такой мелочи зацепились. Ранка и зеленка, подумать только». «Не говори», — махнул рукой Ахмат.
Разгрузили машину. Подарков надарили множество, как водится, от парткома, от мискома, от профсоюза, трудового коллектива и прочих неравнодушных граждан.
«Они там еще остатки еды со столов собирают», — сказал Ахмат.
«Ну, давай я сам съезжу», — предложил я и пошел за ключами от машины.
Помогал бабушкам собирать со столов остатки угощений по кастрюлям, потом таскал их в машину, потом из машины. Часам к 11 все закончилось. Мы сидели дома вокруг стола, у стариков даже улыбаться сил не было. «Давайте-ка все по койкам», — улыбнулся я. Бабушка с Трофимом ушли к нему в дом, забрали с собой Гришу с Родькой. Хорошо, когда два дома в распоряжении, места полно. Все комфортно разместились на ночь.